У меня, как у слушателя, выступление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании оставило двойственное впечатление. С одной стороны, он вроде бы посылает сигнал о том, что протесты подавлены, что противник, если не разбит, то деморализован. А с другой стороны, он не боится показаться хромой уткой, он как будто бы показывает себя правителем, готовым приступить к политическому завещанию. Какое из этих вещей неправильное и есть ли это противоречие?
Если исходить из той логики, которую предложил Лукашенко, противоречия-то особого и нет. Трудно было это назвать каким-то съездом победителей, потому что в ходе самого собрания были какие-то полунамеки на то, что на самом деле власть оказывается в изоляции. Вот Лукашенко вынужден был признать, что сторонники его, так называемые ябатьки, подвергаются общественной травле, что возможно только когда противников его большинство. Эти люди изгои в обществе, и это сам признал Лукашенко. Он признал то, что в Белыническом райисполкоме половина БЧБшников, то есть приверженцев бело-красно-белого флага. Он сам фактически признает, вопреки всем озвученным тезисам, что эта победа такая насильственная, что реальной общественной поддержки у него нет. То есть фактически власть признает, что она в этой стране в меньшинстве, что мейнстрим общественных настроений против них. И это трудно было скрыть, несмотря на постоянные аплодисменты и овации. Он объявил переходный период. Это такой переходный период странный. Он не собирается уходить от власти. Он собирается этот переход делать жестко контролируемым. В ходе этого перехода народ, общество не признается в качестве субъекта политики. И новую конституцию, и новую схему государственного управления, и роль в этой новой системе самого Лукашенко будет определять исключительно сам Лукашенко. В этом как бы и весь парадокс ситуации.
Транзит или это не транзит? Или это транзит, который в любой момент можно отменить?
Пока очень неопределенное. И пока все это четко не фиксируется, и все будет зависеть от развития ситуации. Он не дает четких обещаний, он не хочет связывать себе руки. Но, с другой стороны, он заявляет, что на новые президентские выборы, которые непонятно, кстати говоря, когда пройдут, он уже не пойдет. Но если реальная власть перейдет к себе, Белорусскому народному собранию, а Лукашенко возглавит это собрание, то, в принципе, это фактически схема Назарбаева в Казахстане. То есть это такой не совсем транзит, это полутранзит какой-то.
Вы сказали, что большинства у Лукашенко нет, но, с другой стороны, и вертикаль не дрогнула.
Как могут развиваться события, даже при том, что то есть большинство общества против, но это большинство не является ни в коей мере решающим?
Лукашенко видит разрешение исключительно одним способом – силового подавления всяческих протестов. Ставка на насилие и никаких других вариантов он не признает. Вопрос о том, готово ли общество дальше сопротивляться и в какой мере, и в каких масштабах. Мы видим, что протесты придушены, и совсем непонятно, могут ли они возобновиться. Потому что народные протесты – это не электроприборы, которые можно поставить на паузу, а потом их снова включить. Вот это так не работает. Поэтому сложно давать прогнозы, что может произойти и что дальше может ожидать. В определенной мере тут может сыграть фактор России, хотя этот фактор значительно уменьшился. Россия настаивает на скорейшем транзите, Лукашенко сопротивляется. И у него появились очень сильные аргументы, чтобы сопротивляться. Во-первых, главный аргумент – он подавил протест, и нет необходимости в каком-то компромиссе с обществом, потому что сама идея конституционной реформы – это была идея компромисса с обществом. Второй момент – в России начались похожие процессы, и Путину очень сложно будет давить на Лукашенко с требованием, скажем так, вступить в диалог с обществом если сам Путин не вступает в такой диалог. Поэтому фактор России уменьшается по сравнению с тем, с той ситуацией, которая была в августе-сентябре, когда Лукашенко в Сочи был вынужден дать Путину какие-то обещания, значит, транзит власти.
В сентябре, всю осень, казалось, что действительно Россия является решающим фактором, и все очень тревожились по поводу ее действий. Но, с другой стороны, не было ли ощущения, что, в общем, Москва никакой решающей не была такой разыгрываемой картой для внутреннего пользования?
Роль Москвы была очень важной. Решительная поддержка России и Лукашенко была очень таким серьезным сигналом для всей белорусской номенклатуры. И это произошло в момент, когда тут в первые 10 дней после выборов все зашаталось. Все институты, которые поддерживали раньше Лукашенко, стали шататься. И именно в этот момент сигнал из Москвы был очень важным. Причем речь шла не только о политической поддержке, информационной поддержке, там дипломатической поддержке. Путин совершенно ясно высказался, что готов послать в Беларусь вооруженные формирования. Этот фактор, безусловно, стал очень сильным, мобилизующим, мотивированным всей номенклатуре и всем силовым структурам выступить в поддержку Лукашенко.
Мы уже говорили о московских протестах, и, безусловно, здесь очевидны параллели, но мы видим, что и в Москве тоже протесты затухают, и в Москве они тоже их пытаются поставить на паузу. Насилие работает?
Когда в России начались протесты, специально в Минске этому даже обрадовались. Это можно судить по государственным СМИ белорусским, которые, фактически говорили, вот Лукашенко же говорил, что белорусские протесты – это, собственно говоря, начало, конечная цель – это Россия. Подразумевалось в том, что протесты организованы Западом, цветная революция организована Западом. И Лукашенко раз подчеркнул и нас, и на Всебелорусском народном собрании выступая, что мы теперь с Путиным в одном окопе. Особенно на фоне того, что резко обострились отношения России с Западом. Фактически эти протесты в России сыграли на руку Лукашенко. И теперь он более уверенно собирается ехать на переговоры к Путину в конце февраля. Насилие эффективно, безусловно. Вопрос в том, насколько прочна политическая система. Видите, в тех странах, где победили цветные революции, оппоненты режима имели прочные позиции в политической системе. Там были фракции в парламенте, целые регионы были против режима, скажем, Западная Украина в Украине, например, да. Были олигархи оппозиционные, были телеканалы оппозиционные. Трудно говорить за Россию, но в Беларуси этого ничего абсолютно нет. В Беларуси политическая система абсолютно стерильная от оппонентов. Здесь нет ни одного оппозиционера в парламенте. Один на всю Беларусь есть оппозиционный депутат в одном сельском совете. Нет олигархов оппозиционных, нет телеканалов оппозиционных, ничего этого нет. Фактически идет противостояние между властью и обществом. Между режимами общества. И в такой ситуации, протестующего общества, просто не было иных вариантов, кроме мирного протеста. Потому что в условиях жесткого авторитарного режима любые, скажем, структуры, которые, я не говорю даже военизированные, которые хоть каким-то образом могли бы организоваться для того, чтобы начать насильственное сопротивление, они тут же были бы отслежены КГБ и тут же на корню вырезаны.
Чем жестче режим и чем прочнее вертикаль власти, тем она больше давит на общество, а чем она жестче давит на общество, тем прочнее вертикаль власти. И где выход?
Сложный вопрос, над которым сегодня бьются политики, представляющие альтернативу в Беларуси. И тут внутри страны, и за рубежом. Действительно, каким образом властная вертикаль может неожиданно вдруг начать колебаться и перейти на сторону народа, как это принято говорить в среде протестующих, да, должны быть еще какие-то комплексы. Во-первых, протесты действительно должны оставаться массовыми. Вот та ситуация, когда на улицу выходит 500 000 человек в столице, да, и причем не просто выходит, а не уходит с улиц. В принципе, она могла бы переломить ситуацию. И в первые 10 дней после 9 августа такие возможности были. Просто люди пришли, протестовали и быстренько разошлись по домам, потому что завтра на работу. Да. Вот почему так произошло? Потому что не было какого-то единого руководящего центра, который бы вообще планировал эти акции, который бы пытался их регулировать и управлять.
Но если бы такой центр был, он был бы мгновенно разгромлен, и движение было бы избавлено.
Совершенно верно. Лидеры белорусской оппозиции, лидеры альтернативные Лукашенко оказались либо в тюрьме, либо вытолканы за границу. Понятное дело, что за границей их эффективность гораздо меньше. Это еще одно проявление вот жесткости белорусского политического режима.
Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня говорит о том, что Белоруссия не может позволить себе нейтралитета, но с другой стороны, в Москве его считали прозападным министром. У него еще будет возможность показать свою прозападность? Или Белоруссия абсолютно уходит в такую глухую восточную оборону?
Ну, судя по всему, тренд именно такой. Фактически Беларусь отказывается от самого концепта многовекторности. Хотя официально Лукашенко и заявил, что многовекторность сохраняется, но из Конституции убирается тезис о стремлении к нейтралитету. Как заявил Макей, убирается концепция диверсификации внешней экономической деятельности, все опять возвращается к российскому вектору. Да. Поэтому пока на сегодняшний день я не вижу перспектив размораживания отношений с Западом, и пока ситуация развивается именно по такому направлению.
Ситуация хуже, чем в 2010 году, скажем.
Да, она хуже, чем в 2010 году, потому что Запад сейчас занял очень жесткую позицию непризнания Лукашенко как избранного президента, и теперь от этой позиции достаточно сложно будет открутить. И ведь откручивание и размораживание отношений с официальным Минском после 2010 года произошел главным образом под воздействием ситуации с Крымом. То есть нужен был какой-то шок международный, как вот конфликт вокруг Украины, и позиция Лукашенко, позиция Беларуси была такая дистанцированная от России, и именно этот фактор сыграл важную роль размораживания отношений с официальным Минском Запада. Ну, должен случиться некий такой же шок, вот, который снова побудет и официальный Минск, и Брюссель, и Вашингтон, как бы предложить некое движение навстречу друг другу.